вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня народный адвокат, как я думаю, вы не будете удивлены, но это Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
С прошедшим тебя праздником 8 марта. Тебе вообще это праздник как близок, мил, или ты не любишь эти все борьбу феминизм, борьбу за свободы?
Я не феминист точно. Я считаю, что у нас мужчина всему голова, да, и мы прекрасные такие дополнения, наверное. Но тем не менее, при всем при этом, да, мы должны иметь какую-то независимость. Если мы работаем на одинаковых работах, должны получать одинаковые зарплаты, да, какие-то равенства должны быть. Но как таковой праздник, у меня праздник каждый день, да, поэтому там дополнительный повод для цветов, подарков.
Какая праздная Лиля Петрик.
Как вообще легко и просто живется.
Какая ветреная, да. Друзья, мы сегодня, как всегда, говорим о делах семейных, но хотим именно поднять вопрос на тему о разводах, про разводы, о том, кому достанется ребенок, например, после развода, об изменах, которые могут стать причиной развода или не могут стать причиной развода. Вот. А в случае, если произошла измена со стороны женщины, то останется ли ребенок с женщиной? Или есть возможность, что он останется с отцом? Хотя, как мы помним, у Фемиды в России лицо женское, и поэтому всегда женщинам достается практически дети всегда при разводах.
Опять же, лицо у Фемиды женское не только в России, откройте.
Но я понимаю, имеется в виду, шутим, что всегда, да, в большинстве своих случаев при, да, разводах дети отходят маме, остаются с мамой. Наши все средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Ну и прямой эфир 8 495, значит, 7373-94,8. Код города, да, 495. Может быть, объявим голосование в начале?
Ой, давай, давно не было.
Я вот хочу вот какой вопрос задать. Смотрите, господа, при разводе, неважно, там, развод произошел из-за измены, например, или просто, ну, уже так дожили до того, что не можете переносить друг друга, то, по вашему мнению, дети должны оставаться с мамой. Но пока они еще сами выбирать не могут, то они остаются с мамой. 134-21-35. Дети должны оставаться с отцом. 134-21-36. И дети должны оставаться по решению родителей самих. Вот не суд принимает решение, а именно вот родители договорились, и типа, давай они будут у меня, или давай у тебя, или... А детей вообще бывает такое, что когда-нибудь делят?
Если их спрашивают мнение детей с 6 с 10 лет, да, там в соответствии. И бывает, что да, один ребенок остается с мамой, один с папой, такой тоже бывает. Слушай, ну, а четвертый вариант?
21-37, а у нас только три варианта.
А если они не договорятся?
Ну, тогда кирдык.
Да.
Говорит Иван Ургант, кирдык.
Тогда в суд.
Тогда в суд. Да, 7373-94-8, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Алло. Ну, не хотите говорить, не нужно. А красным поймите его, Оксану, вот этого слушателя, кто звонил сейчас, потому что это какая-то подстава, я уверен. Добрый день, как вас зовут? Ой, господи, что происходит? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Здравствуйте. Алло.
Добрый день, Ростислав. Я, во-первых, поздравляю гостю со всеми весенними праздниками. Думаю, что такие россиянки с большой буквы, как Лиля, очень нужны нашей стране. И знаю ее готовность и на общие юридические вопросы ответить, если можно. Хочу Лилю спросить. Лиль, вот если ехать хоть на Сапсане в Питер, хоть на Ласточке в Ковров, паспортные сведения пассажиров попадают в базу данных Росмагистраль. Базу данных МВД, да. Вопрос вам. А может адвокат, например, про поездки ответчиков в суде там, или как запросить сведения из этой базы данных, и каков порядок обращения, и куда.
Угу. Вопрос понятен и очень хороший, и очень полезен. Мы достаточно часто, адвокаты, делаем запросы по поводу ответчиков, либо по поводу иных лиц, в делах которых в производстве и в интересах которых это делается. Это может быть не только РЖД и не только Росмагистраль. Мы делаем такие запросы в Аэрофлот и
в авиакомпании,
в любые иные, да, авиакомпании. И здесь ситуация складывается следующим образом. Да, пишется, составляется адвокатский запрос, регистрируется в журнале запросов, прикладывается копия удостоверения адвоката. Соответственно, иногда и чаще всего мы прикладываем даже ордер адвоката. В течение 30 дней, как правило, компании отвечают, но нужно очень четко и грамотно сформулировать запрос, потому что есть практика, наверное, у половины адвокатов, там мы в неких сообществах состоим, когда ответ на такие запросы не приходит, да, угу. И тогда мы пользуемся, безусловно, судебным запросом, это чуть-чуть дольше, но данные все равно приходят. Куда человек поехал, какого числа, когда он вернулся, были ли куплены билеты, да, но здесь тоже нужно понимать, что есть нюансы, да, есть паспортные данные, билет куплен, а он мог и не уехать. Да, и сказать, это не подтверждает факт того, что я находился не в том городе, не был на сделке или был на сделке. Поэтому практика обычная, адвокатский запрос, 30 дней на ответы, как правило, приходят все ответы, работает очень неплохо.
А у меня вопрос вдогонку к этому вопросу, ну, плюс еще и в тему нашей программы. А сейчас, раньше, насколько я помню, суды не принимали во внимание в качестве доказательства видео и аудиозаписи. Сейчас такие же правила? Например, заснял муж не скрытыми, а камерами наблюдения в квартире или в доме измену своей жены или жена там мужа, или записал разговор по телефону. Может такое доказательство?
Много разных моментов. Да? Для чего мы хотим предъявить это доказательство? Факт измены не влияет вообще ни на что. Ни на развод, ни на какие-то иные обстоятельства.
А если в брачном договоре при измене все уходит второму супругу?
У нас не может быть таким основанием для того, чтобы... чтобы это было основанием, что имущество останется одному из супругов. Практика приобщения аудио и видео доказательств, она существовала всегда, но здесь нужно исходить из того, что как эти доказательства мы предоставляем, да? Как правило, когда мы предоставляем, мы делаем техническую экспертизу, заказываем в специальных экспертных учреждениях, где они говорят, что да, на записи такой-то голос, да, запись не склеена, не смонтирована, также аудио, также видеозапись, да, соответственно, там изображение схоже с теми-то, да. Далее вопрос встает, наверное, о законности собирания этих сведений, да, потому что, как мы понимаем, собирать сведения о чужой личной жизни, да, запрещено законом, да.
Но если это в твоем доме стоит камера.
Вот, второй вопрос, как это приобщить?
У нас, видишь, тут стоят камеры, скоро будут стоять новые камеры, и будет по-новому, ты будешь прямо сидеть, и тебя будет видно прям очень хорошо.
Не только сбоку, обычно, да.
Которые говорят. Здесь же, что происходит, это каждый может использовать.
Это рабочий процесс, здесь каждый может использовать, и наши с тобой нарезки из каких-то фраз склеить и сказать, что мы там вообще пропаганду чего-либо делаем, да, хотя это вот как раз процесс доказывания. Так вот, если мы в суде докажем, что мы эту информацию собирали для себя, что это наша личная информация, что мы записывали свой разговор, а тот попал разговор просто на запись, то это будет неким таким косвенным доказательством, который в совокупности даст понять судье, на чью сторону склонить свое мнение, решение и свои какие-то личные приязненные отношения.
Окей, друзья, но вы и другие темы можете, также вопросы по другим темам, я имею в виду про наследство, про написание завещания. Вы тоже можете писать, звонить, потому что не только про развод, я понимаю, что эта тема достаточно узкая, она не всех на данный момент может касаться.
Я тебе могу сказать, что мы с тобой делаем большую работу. Вот за эти там 5-6 лет программы «Народный адвокат», сколько мы выходим в эфир, за 2020 год Федеральная нотариальная палата опубликовала данные, что было зарегистрировано 120 тысяч брачных договоров.
Договоров, да.
Договоров, да, извини. Соответственно, за 5 лет эта цифра увеличилась на 74 тысячи.
Да. Благодаря радиостанции «Говорит Москва».
Ну, мы не будем приписывать все себе, но тем не менее, да,
какой-то... Господа, если вы вдруг приходите в ЗАГС или куда, где подписывают брачный договор?
У нотариуса.
Вы приходите и говорите хэштег «Говорит Москва», то...
Скидки не будет, 10500 все равно.
Оформление брачного договора 10500?
Да, 10500.
Может, найти какого-нибудь адвоката, который, наоборот, сделает 10, например, а не 10500? А, это госцена.
Такого не бывает. Это госцена, она установлена у нас в налоговом кодексе, и, соответственно, если там больше, чем один объект недвижимости, то цена будет увеличиваться. Так вот, на 74 тысячи за 5 лет увеличилось, это, конечно, хорошая цифра. Но,
не так много.
Но, тем не менее, да, и лидерами, безусловно, Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Краснодар. Вот такие 4 лидера по заключению брачных контрактов у нас, в общем-то, существуют.
7373948, телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло. Может, у нас со связью что-то? Да, говорите.
Да, это Максим.
Да, Максим.
Вот хотелось узнать вот по поводу судопроизводства. Вот я только что слышал, что запись разговора и судья решает. Вот тут такой вопрос. Вот недавно в районском суде человеку ношение нарезного оружия левого дали 1,5 года условно.
Угу.
Вот так судья решает, как это понять, такое бывает. Я думал, 5-7 дадут.
Ну, соответственно, возможно, были смягчающие обстоятельства. Мы говорим сейчас про уголовное дело, да?
Угу. Ну,
и безусловно, вполне возможно, если там человек ранее был... И образцом и идеалом для общественности, не нарушал, не имеет никаких административных привлечений и всего остального прочего, то, как правило, ну, наверное, и даже 1,5 года реального срока – это много, да, и если есть возможность применить условное наказание, то этого для первого раза, ну, в некоторой категории дел, я считаю, что это допустимо. Объясню, почему. Потому что человек, находясь в местах лишения свободы, использует деньги налогоплательщиков, да, наши с вами деньги, которые мы платим с зарплаты, с иных доходов, и, собственно говоря, находясь на свободе, но под ограничением некоторым, он принесет больше пользы обществу, ну, а если не исправится, то этот срок всегда можно заменить на реальный срок. Поэтому...
Ну, или занимает место, может быть, оно понадобится кому-то
более значимому, ты имеешь в виду.
Да, чем ему. В суде учитывается мнение 10-летнего ребенка и старше, с кем хочет остаться проживать? 332-й спрашивает.
Да, да. Первое. У нас есть несколько вариантов. Просто расширю немного тему. Если ребенку до 6 лет, то с ним могут прийти домой поговорить из органов опеки и попечительства, плюс психолог, и написать заключение некое. С 10 лет ребенка могут вызвать в суд и спросить мнение ребенка, с кем он хочет проживать. Здесь, безусловно, только мнение ребенка не будет учитываться. Будет учитываться заключение органов опеки и попечительства, как правило, их два, по месту регистрации мамы и по месту регистрации папы. Соответственно, жилищные условия, некая совокупность доказательств иных, да, там, в том числе, может быть, материальное положение сторон, занятость. Угу. И уже с учетом вот такой совокупности суд будет принимать решение, да. И если, в принципе, все благоприятно складывается, то суд может оставить ребенка там с тем родителем, с кем хочет сам ребенок.
7373948. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте, Лили. Здравствуйте, Максим. Сашел. Лили, вас с прошедшими. Да. Всего
спасибо.
Вам хорошего, наилучшего.
Спасибо.
А, у меня вот такой вопрос. А вот брачные договора, они договоры.
Да.
А вообще, что они дают? Я вот насколько слышал, что они все-таки такой юридической силы, как за границей, допустим, да, вот, не имеют. То есть, что там прописано, все равно можно потом будет оспорить через суд и как бы вернуть там или разделить уже по-новому. Правда, так ли это? Или...
Я поясню.
Спасибо, Саша.
Да. Данный вид документа – это некое соглашение между людьми. В принципе, вступая в семейные отношения, мы и так живем по правилам, которые у нас есть в семейном кодексе. То, что нажили совместно, является совместным, то, что кому-то подарили, пришло в наследство, является личной собственностью одного из супругов. А дальше мы говорим о не обязательно вот типичной ситуации, когда одна квартира, машина и дача, да, как правило, бизнес, как правило, кредитные обязательства, долговые обязательства, доли в ООО, да, и здесь, наверное, чтобы защитить супруга или супругу, было бы целесообразно, что один из супругов отвечает по не отвечает по долговым обязательствам другого, либо когда, например, есть бизнес, доли в ООО принадлежат двум партнерам. Партнеры говорят, я не хочу, чтобы и твоя семья в этом участвовала, и твоя семья в этом участвовала, если с тобой что-то случится. Да? Соответственно, они таким образом тоже защищают бизнес. Да? Много очень нюансов, поэтому просто, наверное, на поверхности, да, для всех более-менее там непонятная история, зачем, что с этим делать. Кроме этого, ипотечные обязательства, да, когда квартира в залоге, ну, тот же кредит, можно сказать. Поэтому вариантов много. Дальше, ну, не знаю, все что угодно. Доходы, да, это один бизнесмен.
Просто Саша Л. Спрашивает о том, насколько юридическую силу это имеет. Прописать имеет. Можно что угодно, мы поняли.
Имеет юридическую силу в той степени, в которой все прописано в самом договоре. В договоре, да. Но он может быть признан недействительным только в том случае, когда существенно нарушаются права одного из супругов. То есть, например, вы вносите пункт, где независимо от доходов все имущество будет принадлежать одному из супругов. Ну, это не за рамками какой-то реальности, да, в кабальные условия ставят одного из супругов. По понятным причинам такой документ может быть признан недействительным.
Лилия, какой налог на полученные в наследство квартиры? В одной прописано, а есть еще три квартиры. Какой налог на полученные в наследство квартиры?
Налог в соответствии с налоговым кодексом. Налог на имущество, насколько я понимаю.
Нет, если она получила в наследство, она разве платит?
Обязательно. На любой вид имущества мы платим раз в год до 1 декабря на имущество, да, безусловно. Если у вас есть налоговые вычеты на какой-либо один объект недвижимости, то на второй он может и не применять.
7373948, прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, я звоню вам, ну, чтобы поздравить всех с наступлением весны, пожелать всем здоровья и успехов. Извините,
спасибо.
Пожалуйста. Вот у нас такая ситуация. Мы соседи, мы делаем доброе дело, и мы просто пришли в ужас от того, что происходит от несправедливости. У нас умерла в сентябре месяце соседка по даче от ковида. Значит, буквально после ее смерти появилась племянница ее мужа. И начался там пресс совершенно. Машину, вот еще 40 дней не прошло со смерти соседки. Уже эта племянница отбила машину у своего как бы дядюшки. Эта племянница, мы свидетели, она не показывалась вообще никогда. Ее Аллочка умершая сторонилась, потому что это исчадие ада. Но дело в том, что муж ее, сосед наш, выбросился от ужаса через 40 дней из окна с 12 этажа. Это Боже. Большая Филевская улица. Вот мы сейчас в жутком совершенно как бы неведении. Есть родная сестра этой Аллочки. Вот эта племянница сказала, вы ничего не получите, я имею право на все. Ну как же так? Она же вообще не была. Инвалидка первой группы.
Ну мы поняли, да. Вопрос у вас в том, что имеет ли право эта племянница на какое-то имущество?
Ну, она, видимо, имеет, это ее дядя родной, понимаете? Но ей же еще родная сестра Аллочки, ведь они же вместе проработали всю жизнь до Хруничева, она не была содержанкой.
Сейчас, вас как зовут?
Меня зовут Алла.
Алла, вот смотрите, Алла, у нее есть своя сестра, а племянница, она племянница мужа Аллы.
Мужа, да, мужа.
А, других родственников нет.
Других нет, да. Ну, они есть, но они не претендуют ни на что. Вот, но вот эта вот племянница, она претендует полностью на квартиру.
Мы поняли, поняли.
Машину она уже отобрала.
Но сейчас Лиля даст... Слушайте по радио, Алла, слушайте по радио. Лиля сейчас даст ответ, имеет ли право племянница на это имущество или нет.
Ситуация обстоит следующим образом. Здесь я вижу два момента. Во-первых, поскольку спустя 40 дней супруг умерший выбросился из окна, здесь нужно заинтересованным лицам написать заявление в полицию, чтобы провели проверку, нет ли там состава преступления 110-й статьи, это доведение до самоубийства. Да? Соответственно, потому что из того, что нам рассказали, мы видим, что там систематически... Да, был какой-то прессинг, и вот это первый момент. Если будет установлено судом, и эта гражданка, эта племянница будет привлечена к уголовной ответственности, то это может являться основанием для того, чтобы она лишилась наследства как недостойный наследник. Да, и, соответственно, несмотря
за
на...
За это другого какого-нибудь уголовного наказания нет?
Нет, уголовное за доведение до самоубийства, да?
Есть.
Да, это уголовная статья, 110-я, это уголовная статья. Я не вспомню там, какое наказание,
ну, понятно,
да, но тем не менее, это уголовная статья, это серьезное. И это в том числе основание для того, чтобы она была лишена наследства, так как по ее вине случилась вот такая трагедия. Но это нужно, чтобы проверили, безусловно, компетентные органы, все вообще возможные мотивы, вот его, что там, самоубийство поставили, да, или это все-таки было доведение до самоубийства. И ситуация тогда вот может...
Подтолкнула, типа, племянница, да, дядю к самоубийству.
Попробуйте найти других родственников, да, или попробуйте, может быть, просто даже как, ну, вы никто здесь, да, никто по отношению к этому гражданину, да, и по родству, и, соответственно, на ваше заявление, скорее всего, там напишут отказное постановление о возбуждении уголовного дела, и этим закончится.
А
да,
можно я вопрос? Смотри, все-таки ближе кто по наследству? Сестра родная, вот у этой Аллы, которая умерла, или племянница дяди, который тоже умер?
Смотри.
Очередность там какая?
Смотри, сначала умерла жена,
да.
За женой вступил в наследство муж.
Дядя.
Да.
Муж.
Да, а племянница — это племянница вот этого дяди. Сестра, умершей сначала, да, женщины, уже сюда не имеет никакого отношения.
К дяде она не имеет никакого.
Да.
Тут племянница все-таки,
да,
главная.
Да, да. То есть, если бы сестра была наследником после смерти сестры наравне с мужем, а это невозможно по очевидным там причинам, то, соответственно, в данном случае после умершей наследство перешло мужу, а после мужа, вот, соответственно, племянница.
Алла, мы вот обращаемся к слушательнице, что нам звонила. Вы понимаете, по закону все-таки племянница...
Является наследником,
да, она наследница, но...
Может быть признана недобросовестным наследником, если будет судом установлено, что она виновна в доведении до самоубийства этого своего дяди.
Или еще, как сказала Лиля, попробуйте найти других родственников, которые, может
этим
быть...
Этим займутся, да?
Ближе.
Они напишут заявление, они это будут мониторить, контролировать и займутся этим, безусловно.
Да, потому что эти родственники могут повлиять и могут помешать этой племяннице, значит, получить наследство целиком, как вы говорите, за гробаста. Действуйте и потом позвоните нам как-нибудь, расскажите, как обстоят дела. Дети должны оставаться с тем родителем, кто может их содержать без другого, чтобы новые дети этого родителя финансово не страдали, пишет нам слушатель 524. Я напомню, у нас идет голосование. При разводе ребенок должен оставаться с матерью 134-21-35, с отцом 134-21-36, или они должны договориться между собой. Не решение суда, а между собой договориться родители. Типа полгода у тебя, полгода у меня. Лилия Петрик сегодня народный адвокат. Сейчас новости, продолжим после.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.35 в Москве. Мы продолжаем. В студии Макс Челноков, народный адвокат. Сегодня Лилия Петрик. Лилия, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья. Я забыла сказать про свои соцсети. Инстаграм.
Боже, какой кошмар.
Инстаграм, адвокат Петрик, подписывайтесь. Фейсбук Лилия Петрик, адвокат. Там в сторис бывает часто много полезной информации, поэтому следите, подписывайтесь. И будьте на связи.
И голосуйте, у нас идет голосование. После развода дети должны остаться с матерью. После развода дети должны остаться с отцом. Или после развода 134-21-35. Это с матерью. 134-21-36 это с отцом. А вот 134-21-37 это дети должны, как бы родители и дети должны договориться сами, без суда. Угу. Вот. Код города 495. Доведение до суицида это до 5 лет лишения свободы, пишет Ярослав mm-hmm. Николаевич.
Ну, в любом случае, мы рассматривали в контексте того, что любое преступление уголовное, повлекшее смерть наследодателя, автоматически является основанием для того, чтобы наследник был лишен наследства.
Виталий нам сообщает, что бабушка сделала договор ренты на меня, жена давала нотариальное соглашение у нотариуса на эту сделку. Это вообще нажитое имущество будет считаться?
Но по договору ренты вы же платите из семейного бюджета. Соответственно, будет считаться, потому что либо нужно было заключать брачный договор до этого и прописывать, что какая-то определенная сделка или какой-то вид сделки. А второй момент, нужно посмотреть сам договор, и если там точно, рентовозмездный договор, да, и если там есть платежи по ренте, там, наверное, минимум, как минимум один прожиточный минимум по субъекту федерации, то, соответственно, эти деньги в любом случае из семейного бюджета, да, это совместно нажитое имущество.
7373948, это прямой эфир. Добрый день, как вас зовут?
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Михаил зовут. А можно я уточняющий вопрос по предыдущей теме?
Да, вот, конечно.
Что это было за... Вот хочется помочь этой сестре. Вот смотрите, кроме недостойного наследника есть еще такой путь. Значит, вот если, видимо, умерший за 40 дней не сходил к нотариусу, мог не успеть принять наследство, тогда племянница с помощью трансмиссии должна принять. А если племянница не знает про трансмиссию, не примет, тогда половина наследства, может быть, сестре пойти принять к нотариусу, не пропустить вот этот, который ухаживал за Аллой, принять все-таки наследство. Тогда половина наследства... Она получит супружеское, если это пропустит с помощью трансмиссии.
А что такое трансмиссия?
А это вот если он умер, не принял наследство, то остается срок уже следующему наследнику за предыдущего.
То есть перенос
за этого дядю. Может принять на долю супруги умершей дяди.
Мы поняли, но мы не знаем. Да. Спасибо, Михаил, за ваш совет.
Спасибо,
Михаил. Просто дело в том, что мы не знаем всех нюансов.
Вот, и вполне возможно, там, если у племянницы будет хороший адвокат, то она точно подскажет, что сделать. Но мы видели из рассказа, ты прав, да, что там хорошая такая ушлая племянница, что точно найдет с кем посоветоваться и как правильно принять это наследство, да, собственно говоря. Поэтому это уже такие моменты, которые нужно разбирать конкретно. Вот садиться и писать, кто когда умер, что осталось, какие есть наследники. Может быть, еще кто-то всплывет.
Да вот именно. Миха пишет. Добрый день. При замужестве у супруги была квартира в ипотеке. Вместе в браке выплатили ипотеку. При разводе эта сумма ипотеки также будет учитываться... это вопрос 50 на 50 между супругами. Супруга одна собственник данной квартиры.
Что вы хотите разделить? Вот здесь непонятно. Если уже выплачен кредит, то делить нечего, да? То есть это были некие кредитные
деньги. Типа он хочет квартиру поделить 50 на 50.
А имущество, которое куплено в браке, неважно, на чье имя оно зарегистрировано, на ее имя или на ваше, оно принадлежит по одной-второй каждому супругу, да? Вы можете прийти к нотариусу и попросить выделить доли из совместно нажитого имущества, как вариант.
Ага, понятно. У меня к тебе вопрос личного характера. Мне вот только что моя знакомая прислала сообщение. Так. Она следующее пишет, смотри. Они с супругом, ну, одним словом, идет бракоразводный процесс. Угу. Ее интересуют две вещи. У них, значит, в квартире, в доме есть виолончель 19 века и рояль.
Угу.
Ой, я не прочитаю это на немецком языке, название рояля, да. Который тоже датирован 1800, ну, неважно, очень старый рояль. Угу. А, значит, один виолончель была подарена ей на день рождения вот этой вот моей подруги, угу. супруги, угу. Ее братом. А рояль она купила сама на свои деньги и говорит, у меня даже есть, осталось СМС, как я перечисляла, ну, платила она в антикварном магазине, да. Она покупала его в Калининграде.
Значит, по договору дарения, то, что пришло по договору дарения, является вашим имуществом, бесспорно. Второй момент...
У нее нету документов на то, что это брат подарил.
Но
брат просто взял, принес, вот тебе антикварный виолончель.
Ну, может быть, если они постараются, то что-то найдут. Может быть, там был в простой письменной
чек
форме.
Какой-то.
Договор дарения в простой письменной форме, возможно,
был. Ты сейчас
был.
Подморгнула мне, типа, пусть она сделает задним числом.
Я не сказала задним числом, я тебе не подморгнула.
Ты мне моргнула. Ты моргнул, ты что-то намекнула, типа, да?
Вот зачем ты раскрываешь все тайны? Я тебе подсказываю, я тебе помогаю. Может быть, такой договор найдется. Не найдется, будут устанавливать другими возможными фактами, как-то он покупал, как-то он приносил, был договор дарения устный, да, например, принес, подарил к какому-то празднику. То, что касается рояля. Если это было в браке куплено,
да.
Совместно нажитое, потому что...
Но на свои деньги она купила.
А что значит на свои? Откуда
она
деньги?
Она работает
хорошо.
Репетитором английско-французского языка.
Это совместно нажитые деньги. Это супружеские совместно нажитые деньги. Это не свои деньги. И вот эта тема очень обширная, да, то есть предметы роскоши, предметы искусства, предметы антиквариата, все подлежит разделу, да. И когда у нас сложные бракоразводные процессы, где вот есть вот этот перечень, картины, чайники, самовары, не знаю, там, все что угодно туда.
Оренбургский
может...
пуховый платок.
Да, да, ювелирка разная. Это все подлежит разделу, поэтому... Порой описи этого имущества, если не удалось договориться, занимает очень много времени. В данном случае рояль будет делиться. А по арфе или что там было,
виолончель,
соответственно,
все понятно,
можно
надо доказывать. Вот Миха говорит, что, да, помнишь историю 50 на 50, что квартира супруги в ипотеку была куплена до брака, а выплачивали ипотеку уже в браке совместно. Вот.
Ой, наверное, у вашей супруги есть хорошая подруга, юрист или адвокат, которая подсказала так сделать. Потому что в таком случае, да, действительно, вы сможете претендовать на часть денежных средств, либо на часть этой квартиры. На часть квартиры пропорционально выплаченным деньгам. Да? То есть, например, до оформления ипотеки было выплачено 30%.
Первоначальный взнос.
Да, а 70% платили вместе пополам. То есть здесь исходим из того, что вы можете претендовать там на эти 30% в квартире, либо на денежную компенсацию.
7373948, это прямой эфир, добрый день.
Алло.
Да, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте, Максим. Хотелось бы Лиле задать вопрос такой. Есть бабушка, 84 года, а до этого ее супруг, он был ликвидатором-чернобыльцем. И в 2014 году он умер, и она не получала за него пенсию, которая ей была предназначена.
Во время, вопрос пока такой, он еще был жив, или уже после смерти?
Нет, после смерти. То есть есть такое, это самое, наследование пенсии. чернобыльской.
Так.
Так, и она не получала с 2014 года, но решили сейчас ей помочь оформить. Правомерно ли требовать от нас удостоверение чернобыльца для того, чтобы оформить ей это пособие?
Угу. В данном случае я не смогу однозначно ответить, потому что, да, действительно, есть закон о дополнительной...
Слушайте по радио ответ, да. Хорошо, я отключаю телефон, спасибо.
О дополнительной компенсации граждан, которые пострадали от, соответственно, ситуации, которая была с Чернобыльской атомной станцией, и такие компенсации выплачивались. Безусловно, точно есть льготы для тех, кто признан и кому было выдано такое удостоверение, и, соответственно, тем такие пенсии и дополнения точно и однозначно полагались. То, что касается того, может ли наследоваться пенсия, которая принадлежала человеку, который уже умер, здесь ответа быть однозначного не может, потому что исходим из того, что если есть накопленная пенсия, а она на счету, то это деньги, безусловно, на которые могут войти в состав наследственного имущества, и, соответственно, после смерти наследодателя необходимо подать в пенсионное отделение в течение полугода, да, со дня открытия наследственного дела. И, в общем, такое заявление будет оформляться в соответствии с типовой формой, которую предоставляет...
Это только накопительная
пенсионный,
часть.
Да, да, в пенсионном фонде. Соответственно, то, что касается непосредственно... А всей остальной части здесь нужно уточнять. И если у вас есть письменный отказ... из пенсионного фонда или в структуры, в которой вы хотите получить, то было бы неплохо с ним ознакомиться. Да? Как правило, они ссылаются на какие-то ссылки в законодательстве. Если есть такой документ, напишите нам, я попробую посмотреть до следующего эфира, до следующей программы, что у нас с чернобыльскими пенсиями, как они переходят супругам.
7373948, это телефон прямого эфира. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день, Александр, Москва.
Да, Александр.
Спасибо за эфир. Немножечко не по теме вопрос по поводу уголовных дел.
Так.
Если было уголовное дело в 2011 году, совершено преступление, был наложен арест судом по инициативе правоохранительных органов. Uh-huh. На недвижимое имущество. Uh-huh. И сейчас срок уголовного дела прошел, то есть дело само закрыто, и нам сказали обращаться в суд для снятия ареста с недвижимого имущества. А можем ли мы как-то по-другому, не через суд, потому что это долго, другими путями снять арест?
Два момента. Либо следователь, тот, который накладывал ограничительные меры, скорее всего, нужно смотреть, кто накладывал. Если это был судебный порядок, следователь, да. Соответственно, если следователь, то можно попробовать. Они, как правило, отказывают, да, это чаще всего у нас встречается в банкротных
они
делах.
Они уже отказали, да.
Ну все, тогда суд. Если они отказали, то тогда никаких иных вариантов нет, и нужно обращаться в суд. Но порой бывало, что если накладывал следователь, то, соответственно, они могли вынести такое постановление, и оно работало. Сейчас они решили подстраховаться, и вот эта практика уже на протяжении нескольких лет по снятию арестов с имущества только в судебном порядке. Но это...
А если взять бумагу о том, что уголовное дело уже закрыто, и в Росреестр это отправить, они не снимут на основании этого?
Нет, для них это не будет являться основанием, для них будет являться основанием решение суда, либо, соответственно, постановление органа, который выносил такое постановление, и на основании чего они делали пометку об запрете.
Это суд выносил решение суда, запрет.
Тогда только суд. Тогда только спасибо. Суд, в тот же суд, ничего сложного, ничего страшного, да, потратите время, там месяц-полтора пройдет, вот, но здесь в одно заседание суд рассмотрит, и, собственно говоря, определение вступит в силу.
Еще, подскажите, это исковое заявление надо подавать или другое какое-то?
Нужно посмотреть, что у вас там просто, скорее всего, заявление о снятии обеспечительных мер. Скорее всего, это будет называться вот таким образом, да? Но чтобы сказать точно, нужно видеть какие-то хотя бы документы и что у вас есть на основании, там, выписку посмотреть, что в выписке фигурирует. Скорее всего, просто заявление по такому-то делу, да? Потому что если выносил судья, то, соответственно, суд, то в суде, в архиве есть это дело с номером дела, там, сторона и в отношении кого, поэтому со ссылкой на это дело просто отправляете заявление и ждете дату назначения.
Спасибо, Александр, спасибо. Действуйте, да. А, смотри, пишет вечно недовольный Алексей Морозов, а если муж грозится вывести часть имущества, квадроцикл и снегоход без регистрации?
Такое очень часто бывает, да, например, здесь мы никто ничего не сделает, например, автомобили, те же квадроциклы, не знаю, там, трактора, все что угодно, да, какая-то спецтехника иная, каждый из супругов может ее продать, потому что фактически по закону согласие другого не требуется. Но вступает всегда в силу следующий момент. Нужно предупредить супругов о том, что мы можем пойти в суд и признать эту сделку недействительной по тем основаниям, что не было согласия без ведома. Может быть, даже суд и откажет, но нервы помотают конкретно и хорошо всем, и продавцу, и новому покупателю, и тогда точно никто не захочет с этим возиться. Когда мои доверители продают транспортные средства, я всегда на всякий случай говорю, сделайте согласие супруга на отчуждение, чтобы все были спокойны, да. А вот эти все моменты, да, это может пройти, но все оспоримо.
7373948, это прямой эфир. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Алена.
Да,
Алена. У меня вопрос такой. Во-первых, спасибо за передачу, очень познавательно.
Спасибо.
У меня родственник в Москве прописан 34 года. Был прописан, работал по лимиту и получил от организации прописку постоянную. Угу. Какое-то время жил в общежитии, потом женился. Никогда не выписывался. Все 34 года платил счет, который ему выставлялся. Угу. Есть об этом справка. Сейчас организация подала в суд на выселение. Вот как сейчас ситуация состоит в том, можно ли на улицу выписать человека? Прописаться ему некуда. В Москве у него родственников нет.
А квартира у него муниципальная, правильно?
Дело в том, что даже не оформлялось никак документально.
На каком-то основании его же зарегистрировали?
В том-то и дело, что...
Общежитие, не знаю, договор социального найма, что-то там было.
В том-то и дело, что договор социального найма не составлялся.
Угу. Может быть, вы просто не знаете, может быть, лучше
нет,
обратиться...
мы точно знаем, потому что сейчас уже процесс в суде идет.
Ага.
Меня просто вот вопрос интересует, насколько вот сейчас правомерно человека... И дело идет к тому, что выписывают. Людей уже выписывают, там уже коллективно они судятся, их выписывают.
Ну,
человеку делать? Вот он остался на улице.
Я отвечу здесь, но в данном случае нужно поднимать вопрос и на общественный какой-либо уровень, в том числе через СМИ.
А вот, может быть, вы подскажете, какой этот уровень общественный, куда это можно обратиться?
Во-первых, субъект федерации – это город Москва. Где это происходит?
Да, это в Москве.
Это в Москве происходит. Значит, первое, что мы можем делать, писать запросы, заявления, требования на имя депутатов Московской городской думы. Посмотрите, кто у вас в округе, да? Обратитесь на имя председателя.
В каком районе вы живете, да.
На имя председателя, да? Поскольку там вопрос, я понимаю, не единичный, а целостный, соответственно, каким-то образом это здание было, да? Либо это было общежитие при каком-то заводе, либо либо это было еще какое-то основание, когда людей туда вселяли и регистрировали, да? Почему утратили, чтобы... если начнется разбирательство, то все процессы по снятию с регистрации можно будет приостановить. Да, действительно, к сожалению, есть такая практика, и практика у судов положительная, что могут снять с регистрационного учета гражданина, и в решении суда будет прописано снять с регистрационного учета по такому-то адресу. Фактически на основании решения суда компетентные органы снимают его с регистрации, и он висит в воздухе, нигде не зарегистрирован, да, такая практика.
Ну, то есть Москва плодит бомжей сейчас.
Это не только Москва,
Меня это интересует Москва, да. Я вас поэтому...
Да, да, это по всей России практика повсеместная, с одной стороны...
Так, совет от Лили. Во-первых, надо обратиться к депутату Мосгордумы. Во-вторых, надо напишите письма в различные...
На имя мэра, безусловно.
И письма в различные СМИ. Если это история, как Лили сказала, не единичная, а это характер, там целый коллектив людей, то это должно привлечь. Вы можете зайти на наш сайт «Говорит Москва», и у нас есть там, значит, раздел, где есть электронная наша почта. Если кто может, пришлите какую-то информацию по этой электронной почте. Напишите для Макса Челнокова.
Что я это
посмотрю,
за дом,
да, да. Потому что вот так вот по телефону за 3 минуты мы все сразу понять не можем. А то, что Лилия дает советы, это немного одно, а у нас другое. Привлеките побольше внимания общественности. В соцсети заходите. Пишите в Фейсбуке, в Телеграме, в Инстаграме.
Что-то там случилось. Просто так, если там, да, был бы договор соцнайма, и гражданин платит, не снимают с учета. Да, у меня в практике много таких дел.
Извините, там реконструкция идет.
Но даже, значит, вот, даже если реконструкция...
Да, должны... перестраивают и продают.
Ну так кому... а людей-то куда? Это же не мертвые души.
Кому-то принадлежит. Кому-то, значит, принадлежит каким-то образом.
Какой-то, значит, беспредел.
Разумеется, но они же не хотят деньги терять. Все понятно,
что это московский метр. Да, я думаю, что это какое-то общежитие при заводе, которое приватизировали и, соответственно, приватизировали вот этот объект жилого помещения, где были зарегистрированы люди, да, которым выдали когда-то под работу, очевидно, да, я могу предположить. Сейчас собственник, по большому счету, он прав. Сменился собственник, люди не работают там, они зарегистрированы, и до свидания. Но
Лиль,
это неправильно.
Мы же не в 90-е годы
это
живем.
Не потому, что люди там 30 лет прожили, да, естественно, но там какие-то гарантии
найдется.
И льготы должны были быть и предоставить что-то. Но нужно поднимать только массово этот вопрос, единичный случай, ничего не
просто
сделаете.
Да, это не пробьетесь.
Соберите всех жильцов этого дома, и тогда вместе можно будет что-то сделать.
И присылайте документы мне, нам на почту, «Говорит Москва», с пометкой Максу Челнокову. У нас уже не остается времени. Да. Вы что-то хотели быстро спросить, прям 20 секунд.
Дело в том, что скоро пенсия, а вот если человек без прописки, куда ему обращаться за пенсией?
Скоро это когда?
Вот, да неважно, даже через год или полгода,
может быть,
или через...
5 лет еще
и даже через 5, но человеку нужно понимать, где... Например, в Москве она выше на 5000 рублей, да, чем в других субъектах.
Ну, это
там
понятно.
Где? В Хабаровске она на 15 выше, там, чем
но
в Москве,
я имею в виду,
да?
Что он еще и без пенсии останется.
Но вот нужно будет какую-то временную где-то регистрацию делать, чтобы получать. Безусловно, вот здесь масса вопросов, поэтому рекомендуем настойчиво.
Сейчас лучше
объединяться.
Решить вопрос, где ему жить.
Объединяться, и тогда,
если ему негде.
Соответственно...
А временная регистрация позволяет оформить премию.
Где-то нужно делать, да, то есть человек постоянно...
Мы не знаем всех родственников.
Да.
Спасибо большое, да. Действуйте, спасибо. Присылайте документы и не сидите сложа руки. А у нас остается полторы минуты.
Давай.
Вот Ник К. пишет: спасибо за эфир. А вот, моей знакомой 81 год, Лилия, с праздником вас. Она не может дозвониться. После смерти мужа его дочь продала свою долю, а тот перепродал эти 2 метра, прописаны теперь 5 человек, что делать?
признавать долю малозначительной в судебном порядке, выплачивать компенсацию тем людям, кто сейчас купил эти метры, иначе другого варианта нет. Иначе они прописывают туда еще больше. Детей нарожают, и у всех будет московская прописка на законных абсолютно основаниях.
Бузыкин спрашивает: Макс, спросите, пожалуйста, может ли супруг при разводе претендовать на долю в квартире супруги? Она ее приватизировала на себя в браке, он не участвовал в приватизации,
нет,
не прописан
нет,
там.
Нет, имущество получено безвозмездно, не является совместно нажитым. На приватизированную квартиру, так как и на подаренную...
Она ее не подарена, она приватизирована.
Она приватизирована. Квартира...
А это безвозмездно?
Безвозмездно от государства, она
какая
за это не платит.
44% считают, что ребенок должен с мамой, 6% с папой и 50% считают, что ребенок должен делиться
без суда. Будем защищать права мужчин!
Боже мой, в начале программы ты говорила, ты не феминистка, значит, ты у нас...
Я за равенство.
Нет,
подожди,
а есть такой вот феминистки, а за права мужчин кто у нас? А женщины?
Нет.
Мускулистки?
Мне кажется, нет такого понятия. Права мужчины так у нас хорошо защищаются.
Это была Евгения Фомина, помогла нам разобраться. А это была Лилия Петрик, народный адвокат сегодня. Спасибо, Лилия.
Спасибо вам.
Хорошего дня. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Макс Челноков был с вами.